Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Наш разговор сегодня мы ведем в прямом эфире. Мой сегодняшний гость – правозащитник Юрий Яковлевич Дерчук. Добрый вечер, Юрий Яковлевич.
Добрый вечер.
Можно было пригласить вас и без повода. Многие ваши коллеги по обществу «Мемориал» были здесь, в этой студии. Но повод есть. Повод есть. На следующей неделе исполняется 70 лет Анатолию Марченко, последнему советскому правозащитнику, последнему погибшему в лагерях советскому правозащитнику. Мой сегодняшний гость Юрий Герчук близко знал Анатолия Марченко. И вот, пожалуй, эта фигура и то, что связано и с теми временами, и с этими, вот и тема нашей сегодняшней беседы. Когда я спрашивал вас, Юрий Яковлевич, как вас представить в эфире, и на слово «правозащитник» вы среагировали как-то так спокойно, сказавши, что вы этим не занимались профессионально.
Ну, просто, так сказать, у меня есть своя специальность. Я обычно не участвовал в каких-то специальных правозащитных акциях. Но я человек из этого круга. Это люди, правозащитники, мои друзья, и я к этому, так сказать, отношусь. К их деятельности отношусь с большим сочувствием, но сам просто занят другими делами, обычно.
Расскажите эту историю, как в вашей жизни появился, или лучше сказать, как в жизни Анатолия Марченко появились вы.
Ну, с Анатолием Марченко я познакомился, когда он первый раз вышел из лагеря, приехал в Москву, в дом его будущей жены, тогда она была женой сидевшего вместе с ним в лагере Юлия Даниэля. Они были мои близкие друзья. И там я с ним познакомился. Это был человек, пришедший из лагеря, где сидел мой друг.
Какой это был год?
Сейчас, так сказать, уже даже точно не вспомню, как-то нужно вычислять.
60 какие-то.
Это были, да, это были 60-е годы, конечно.
Уже
да.
на излете оттепели, уже в конце, видимо. После Праги, до Праги, будем так вычислять.
Это было до Праги, конечно.
До Праги, да. Конечно. Анатолий Марченко, книги «Мои показания», которые вы писали предисловие, и которые, по моим печальным наблюдением, осталось, в общем, непрочитанной на родине, по большому счету. А книга уникальная – это первое внятное свидетельство о послесталинских лагерях. Потому что было много написано и прочитано о сталинских лагерях, и как бы к этому ни относились разные люди в России и Советском Союзе, это все-таки стало фактом общественного сознания. Книга Марченко о том, что это никакое не прошлое, а что это настоящее, и в ряде случаев настоящее, как он пишет, еще более ужасное, развивающееся, это не стало ясным, пожалуй, что не для советских людей, не даже для российских, о том, что это все продолжается. Вы, насколько я знаю, по моим агентурным данным, у вас на квартире и печатались эти самые показания в первый раз, да?
Нет, не у меня, у достаточно близких друзей. В близком кругу я знал о них, знал, что они печатаются, но это было не непосредственно в моей квартире. Я действительно автор предисловия к одному из изданий книги Марченко, их было несколько. Ну и, тем не менее, она, видимо, до сих пор не очень хорошо прочитана. Думаю, что все-таки нашлись люди, которые читали и поняли.
Сколько этих людей, по-вашему?
Ну, трудно сосчитать. Я не знаю. Да. Но раз книга переиздается, значит, рассчитывают на издатель, на каких-то читателей. Кому-то она нужна. Хочется в это верить.
Знаете, на меня эта книга произвела сильнейшее впечатление. И фигура Марченко, и эта книга, вот я попробую сформулировать. Первое. Это ведь не литература в привычном смысле, даже в литературе о лагере. Все-таки и Солженицын, и Шаламов писатели. Да. Писатели, которые и писали это как писатели, да, свидетель, но писатель. Книга Марченко поразительна для меня тем, что это точный жанр, вот как он сформулировал, мои показания. Это свидетельство, точное свидетельство, без метафор, без претензий на литературное творчество. Это точное свидетельство. И он сам сформулировал, что необходимость это запомнить и сказать, это то, что его держало во Владимирской тюрьме, то, что не дало ему покончить с собой, необходимость сказать. И сама фигура Марченко уникальна, как мне кажется, даже в правозащитном слое. Ведь это тот самый рабочий класс, в чистом виде, ради которого, именем которого все прикрывалось. Тот самый предмет демагогии, рабочий класс, уж большего рабочего класса выдумать нельзя. Вот уж где человек пришел не от ума и не от там, не тем путем, которым пришел в это, там, академик Сахаров, допустим, да?
Естественно.
А совершенно 8 классов образования, да?
Да. Вы знаете, так и не так. Потому что, да, конечно, литературных претензий у Марченко не было. Тем не менее, это очень добротно написано. Это вполне качественная деловая проза. Очень качественная. Он многому научился, не сразу. Но все-таки он написал 3 книги. Они могут быть издаваться в одном томе, они небольшие, но все-таки 3 этапа, 3 периода времени. И он от книги к книге чему-то учился. Первый, я понимаю, ему помогали друзья в значительной степени освоить литературную технику даже. Потом он уже писал сам, но менялось, и менялось, видимо, отчасти и содержание. Потому что если это было только свидетельство первый раз, то затем появились и некоторые обобщения, свои мысли по поводу, ну, не в виде таких-то таких очень развернутых деклараций, сдержанно, между прочим, но все-таки он высказывал свое отношение к явлениям. Все отчетливее и отчетливее.
Расскажите о нем по-человечески. Он из книг создается портрет очень резкого человека.
Ну, вы знаете, он был оживлен, насмешлив, он вовсе не производил впечатления человека такого замкнутого и жесткого в общении с друзьями. Как он общался с недругами, это другое дело. И я этого, к счастью, не видел, к счастью, для меня. А он был человек очень живой и дружелюбный. Любил семью, любил сына, который вырос без него, потому что отец был все время в отсутствии, да, по разным причинам.
Это вы мягко сказали. Из 48 лет жизни Марченко 19 лет, это я для радиослушателей рассказывал, 19 лет провел в тюрьмах и лагерях. И он возвращался туда, иногда казалось, что почти... Он сам писал в своей книге, в предисловии к своей собственной книге, о том, что он понимал, что, рассказав правду о посадке своей, рассказав правду о том, что он увидел, он торит себе дорожку к следующему лагерю. Он это, судя по всему, понимал. С какого-то момента, видимо, он понимал, что он шел на это, ну, как насколько возможно с этим смириться и на это идти сознательно, он шел, кажется, сознательно.
По-видимому, шел на это сознательно. И дело было даже не в том, что ему вот нужно было о чем-то рассказать. Это был человек необычайно, так сказать, ну, нетерпимый даже не к злу, а вот к неправде, ко всяческой неправде, к лицемерию этой системы. И книга эта не только о том, как тяжело в лагере физически, хотя он об этом пишет очень подробно и жестко, но это о том, что все, что делается перед, после и там, все это построено на лжи. Что все время обманывают, что все время пишут одно, думают другое. Вот тут было вот такое вот, ну, буквально толстовское неприятие неправды, фальши и лжи. И вот это вот неприятие лжи, оно и вело его по этой дороге. Потому что каждый раз надо было как-то схитрить, чтобы остаться на свободе. Этого он не хотел. Видимо, и не умел.
Видимо, и не умел. Телефон прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Это я напоминаю для наших радиослушателей, парадоксальным образом его фигура смыкается совершенно с другого социального пласта, с фигурой Гинзбурга. В чем для меня смыкаются эти две фигуры? Это две фигуры, которых сама власть сделала антисоветчиками. Ведь, как я помню биографию Александра Гинзбурга, он всего лишь хотел ставить Ионеску и Беккета. С этого начиналось. Он просто хотел быть свободным человеком. Он не был антисоветчиком в таком, ну, уже закоренелом понимании. В книжке Алексеевой замечательно, что она вообще была замужем за номенклатурным человеком. Была вполне советским гражданином. Да? Марченко, вот уж больше, самый что ни на есть рабочий класс, первая его посадка, она совершенно, как случайная массовая драка чеченских ссыльных в Сибири, да, где милиция замела всех, кто дрался, кто не дрался, кто разнимал, кто бил, и всех запихнула. И он оказался впервые и пошел по этому пути вовсе не как политический, как нормальный, обычный человек, на которого обрушилась тупая тоталитарная система, просто беззаконная система. И антисоветчиком его сделала, и упорно делала, и всю свою жизнь делала советская власть. Точно так же, как из богемы Александра Гинзбурга, совершенно с другого социального конца, советская власть делала антисоветчика. Просто из всякого нормального, честного человека она постепенно делала антисоветчик. Такое ощущение.
Да, именно из всякого честного человека. Из всякого человека, который хочет... говорить то, что он думает.
А это и есть антисоветчик.
Ну,
вдруг получается, что
может, как правило, так и получалось. В том-то и дело.
У нас звонок из Москвы. Вадим, здравствуйте, вы в эфире.
У меня вот такой вопрос. Вы сейчас сказали, что у Марченко есть сын. Да, но у погибших в сталинских застенках, а их миллионы, и пускали сотни тысяч, у них тоже были дети, родственники. Но вот почему вот дети тех, кто погиб в сталинских репрессиях, не принимают участие вот в движении или даже в деятельности мемориала? Или почему, например, 30 октября, это, по-моему, день жертв сталинских репрессий, я вижу там обычно очень пожилых людей и где-то 200-300 человек. Но ведь действительно после у жертв столько родственников, и почему эти родственники такие пассивные?
Спасибо за вопрос. Ну, он отчасти риторический, но тем не менее, почему? Действительно, почему?
Ну, я не могу ответить на этот вопрос. Я не знаю. Думаю, что причины бывают разные. У разных людей они наверняка разные.
Но тем не менее, действительно, десятки миллионов репрессированных, у них десятки миллионов внуков. Да? И почему одни и те же 200-300 человек приходят со свечками к Соловецкому камню?
Понимаете, я думаю, что в основном потому, что люди хотят жить не памятью только, а жить своей жизнью. Это уже внуки. Это было с дедом, это было в другой истории, в другое время. И, так сказать, участие в каких-то общих мероприятиях нас от них сильно отучили вообще. Вообще от всяких общих дел, общих таких ритуальных мероприятий. Разными способами отучили.
Да, в общем, способы были более-менее известны. Я только хочу заметить, что мне кажется, что люди заблуждаются, считая, что это уже история. Это будет историей, когда... Это может сказать про себя сегодняшняя Германия, что это уже история. Мы этого про себя, про свой тоталитаризм сказать еще, по-моему, не можем. Еще один звонок из Москвы. Иван, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор.
Добрый вечер,
Юрий Яковлевич. Вы знаете что, Виктор? Я, во-первых, это тот самый Иван, который с гаражом своим судился. У меня, значит, общее количество было 12 судов в прошлом году.
Иван, мы сейчас не про гаражи.
Я понимаю. Я про, так сказать, вот продолжение разговора. Что
давайте.
Вот этого человека, который живет спокойно, ничего не нарушает, честный, его достали так... Вот у вас тоже 9 числа должен был быть суд. Интересно, чем дело кончилось. Но мне это... тоже. Ровно 9 было, а потом еще и 10.
Понятно.
Досуживали.
Иван, ну вот...
Вот нарушена Конституция полностью. Без решения суда снесли мое имущество.
Понятно.
У инвалида.
Понятно. Иван, да, тут все понятно. Я только думаю, что эти два вопроса, они не врозь, они вместе. Большая часть людей вынуждены включаться, когда дело доходит до них самих, да? Как в книге Иова сказано, когда до кости доходит, да? Вот когда твой дом сжигают, да, как в книге Иова, когда твоих детей испепеляют, как в книге Иова, или в Беслане, повторившую книгу Иова, да? Вот когда так, тогда уже человек начинает и возопит к Богу, и требует Бога на суд, да? А до тех пор все кажется, что это его не касается. Это на самом деле, конечно же, касается. Другое дело, что в одном случае касается, потому что гаражи снесли, в другом случае, потому что по детям из огнеметов стреляют. Но это все порождение, в общем, одной системы и одного контроля за систему, то есть одного отсутствия контроля за системой. С моей точки зрения, это связанные вещи. И вот сколько раз мы уже натыкались, то есть не, когда я говорю «мы», я говорю «народ», в разные годы, да, и в разные дни жизни, что тебя не касается, не касается, не касается, а потом вдруг касается так, что мало не покажется. Вот те люди, которые понимают, что их касается, когда унижают другого и когда несправедливость происходит с другим, вот, это те люди, в круг которых происходило ваше общение. Вот немножко давайте, перед тем, как следующий звонок дадим, немножко об этих людях, Богораз, Даниэль. Вот вы так скромно сказали, вы не правозащитник, вы дружили с ними.
Да.
Это свело в одну компанию. Как эта дружба выдержала то, что дальше было с ними? Не пытались ли вас каким-то образом использовать вашу дружбу?
Да нет, мою дружбу не пытались использовать, но на дружбе это не повредило. Дружбе это не повредило. Я писал письма Даниэлю в лагерь.
Вы продолжали работать где, кем?
Я работал в журнале «Декоративное искусство» редактором, заведующим отделом.
Вы искусствовед?
Я искусствовед.
В штатском.
Я искусствовед, и действительно в штатском.
Это же надо. Да.
Вот, тогда у меня в связи с этим, с этой дружбой неприятностей не было. Были некоторые неприятности позже, там, в связи с подписанием разных писем.
Так, вот давайте с этого места
подробнее. Видели, первое письмо я написал в защиту как раз арестованных друзей, Даниэля и Синявского. Написал и отправил в газеты, в которых были о них достаточно клеветнические и хамские статьи. Это никаких последствий не имело.
Забавно. В каком году еще раз?
Когда их посадили, до суда. Вот. Это никаких последствий не имело. Последствия имели подписи, через несколько лет уже подписи под коллективными письмами, потому что, как выяснилось...
Коллективных писем уже власть не терпит.
Да, советская власть не терпела именно коллективных писем. Ага. И хотя мы их подписывали гораздо легче, это бы казалось гораздо легче подписать какую-то уже готовую бумажку, где есть несколько подписей, чем написать свою от себя, от своего лица. На самом деле для них это было совершенно наоборот.
А это вот. Был другой сигнал, правильно. По отдельности это ты чудак. У тебя что-то там, посадили друга, ты по недоумству своему ступился. Это могли списывать на чудачество. Но как только коллективное,
да,
это уже да, попытка сопротивления. Да, и что кончилось декоративное искусство для вас, да, на время?
Нет, это я уже был, тогда я уже был даже не в декоративном искусстве, я был в Институте истории и теории архитектуры. Там меня, им не хотелось меня увольнять. Вообще, хотелось соблюсти какую-то аккуратность. Поэтому мне предложили выйти самому, то есть подать заявление. Я сказал, нет, ради бога, увольняйте. Я что-то сделал не так. Вот вы подводите институт, вы у нас тут недавно. Почему бы вам не уйти? Нет, я понимал, что если я уйду, то я в другое место, скорее всего, не приду в ближайшее время. И я сказал, что нет, я не уйду, вы можете меня уволить, если это... так сказать, в ваших возможностях и интересах. В конце концов, они со мной договорились, что меня понизили в должности, несколько понизили зарплату.
То есть они
был мягкий вариант.
Понятно, они отчитались перед своим начальством, да, что без последствий не осталось.
Наказали.
Кто вместе с вами подписывал эти...
Я уже сейчас не помню, было много народу. Да. Тогда это было такое сравнительно короткое время, когда было очень много таких протестных писем и по разным поводам, по поводу арестованных в частности, но не только, по самым разным поводам. И потом начались репрессии, главным образом увольнение с работы, и это довольно быстро свели на нет.
У нас звонок, мы еще успеем до перерыва. Анатолий Евгеньевич из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Тут был вопрос задан, почему никто не ходит на Дни памяти, и никто из вас не смог ответить, я вас вполне понимаю. Не ходят только потому, что мертвые не могут ходить. Истреблялись семьями, истреблялись кустами. Из моих родственников до ныне, из бесчисленных родственников, до ныне никто не уцелел, кроме одного меня. Истреблялись во всех общественных стратах, лучше в России. Поэтому сейчас это по существу другая страна.
Да, спасибо за печальное пояснение. Но вы знаете, все-таки я думаю, что... Я думаю, что дело не только в физическом отсутствии. Я думаю, что дело в отсутствии вот этой самой исторической памяти все-таки.
Да, кто-то
потому
остался.
Что, да, потому что уж, извините, десятки тысяч в Москве есть. Десятки тысяч, а не две сотни. Я так полагаю. На последнюю минутку этого отрезка эфира. Олег, здравствуйте, вы в эфире. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег.
Анатолий Марченко голодал, чтобы освободили политзаключенных, и тогда он умер. В том же 86-м году еще произошел Чернобыльский взрыв. У меня вот такой вопрос, наверное, после перерыва ответьте. Хватит ли, сколько должно погибнуть людей, и что должно еще взорваться, чтобы начали освобождать нынешних политзаключенных?
Спасибо. Ну, Чернобыль тут, конечно, для метафоры. А то, что Марченко голодал и держал эту голодовку с августа по ноябрь, кажется, 86-го года, и в декабре умер. И я хочу напомнить, вот, может быть, этим стоит закончить, просто эта деталь очень важная. Когда через несколько месяцев после этого Горбачев позвонил Сахарову, и, собственно, началось освобождение политзаключенных, то Сахаров, первое, что он сказал Горбачеву, даже не сказав спасибо, он сказал о Марченко. Он напомнил ему имя этого человека, который в 86-м году, уже при Горбачеве, уже при вроде бы меняющемся времени, держал голодовку, требуя освободить всех политических заключенных. Он, конечно, был человеком уникальным, даже на уникальном фоне тех правозащитников. Это программа «Все свободны». Мы продолжим после выпуска новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях. В Тбилиси прошла церемония инаугурации президента Грузии Михаила Саакашвили, переизбранного на второй пятилетний срок. Грузинская оппозиция провела в этот день многотысячный митинг протеста против официальных итогов президентских выборов. В связи с нехваткой горючего из-за израильской блокады в секторе Газа остановлена единственная электростанция. В Краснодарском крае из-за прорыва трубопровода без воды остались 4 населенных пункта, где живут более 3000 человек. В Махачкале из-за аварии около 11 тысяч человек несколько суток остаются без электричества. Основные причины аварии в МЧС считают изношенное оборудование и неожиданные для этого региона морозы. Оппозиционное движение «Оборона» провело в Москве пикет против произвола при призыве в армию. Около 50 человек пришли выразить свою солидарность с лидером движения Олегом Козловским, которого месяц назад отправили в армию, несмотря на серьезное заболевание ног. Популярная британская газета Daily Mail в своем воскресном выпуске поместила сообщение о том, что Великобритания планирует высылку 34 российских дипломатов. Бывший президент Чехии Вацлав Гавел госпитализирован сердечной аритмией. Как сообщило чешское телевидение, он должен был принимать участие в телепрограмме, но в субботу вечером попал в больницу. В Сербии сегодня проходят президентские выборы. Главные кандидаты на пост главы государства – прозападный реформатор, действующий президент Сербии Борис Тадич и националист Томислав Николич. В Ливане вновь отложены президентские выборы. Как было объявлено в воскресенье, с 21 января голосование в парламенте перенесли на 11 февраля.
Программа «Все свободны», в студии Виктор Шендерович. Мы продолжаем наш разговор с Юрием Яковлевичем Герчуком, правозащитником, хотя он скромно считает себя просто другом правозащитников. Нам пишут, Юрий Яковлевич, у вас мания величия, называть себя одних порядочными людьми. Несколько сотен собираются потому, что остальные нормальные люди не стали врагами своего государства, в отличие от некоторых, без подписи. Значит, уважаемый господин без подписи, я не знаю, как насчет нашей с Юрием Яковлевичем мании величия, а у вас галлюцинации, потому что мы себя не называли порядочными людьми, я вообще предпочитаю себя как бы вслух не оценивать. Что же касается Юрия Яковлевича, то могу констатировать, что он порядочный человек, потому что поступал так, как ему велит его совесть, рискуя при этом. Да? Я не знаю, сколько вам лет, господин без подписи, но если вам достаточно лет, то вы, может быть, имеете представление о тех временах, о том, чем люди рисковали, высказывая свое мнение. У нас звонок из Чебоксар. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Вы в эфире.
Я вот не хотел бы никогда согласиться с тем, что такими утверждениями, типа «мафия бессмертна», «чекизм бессмертен», «дракон бессмертен». А еще, вот я никогда не был согласен с теми, кто утверждал, что нынешней власти нет своей идеологии. И вот правильно сказал радиослушатель из Москвы Михаил в передаче, посвященной Ходорковскому, что у нынешней власти идеология подлости. И неплохо было бы, Виктор, как драматург, встать вот на место этого подлеца и изобразить идеологию этих подонков на бумаге.
Спасибо, спасибо большое. Я, честно говоря, пытаюсь это иногда делать в скромную меру своих драматургических возможностей. Что же касается того, что чекизм бессмертен, да нет, конечно. Вопрос только в том, что в отличие от жизни там, человека, это не определяется какими-то просто, ну, там, врожденной генетикой. Он смертен в ту меру, в которую мы заставим его быть смертным, да? Я думаю,
он
да.
Все-таки длителен.
Он длителен,
оставляет,
да.
Так сказать, он имеет традицию и склонен продолжаться.
Вы знаете,
поскольку мы ему позволяем.
Вы знаете, поскольку там через запятую чекизм бессмертен была метафора дракон, да, бессмертен, то это, конечно, вызывает в памяти цитату из бессмертного Шварца, да, о том, что я оставлю вам разорванные души. Это писалось в 43-м году, пьеса «Дракон», и поразительным образом она была пропущена, потому что лукавый и умнейший Шварц, мудрейший, сразу понес ее в цензуру, и цензура сочла самым безопасным для себя не узнать в «Драконе» никого из близких государств. Так вот, конечно, оставлены и Гитлера нет, и Сталина нет, а разорванных душ полно, в чем мы можем убедиться хотя бы по переписке с нашими читателями, потому что я не все зачитываю, но, в общем, у нас довольно обильная почта, частично состоящая вот из писем людей, прямо поврежденных этим драконом, и не исключено, что и вполне молодых людей, потому что эта штука передается по наследству. Елена Моисеевна из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Виктор Анатольевич, у вас уважаемый гость. Как всегда, пока я ждала, я тут много наслушалась, и хотелось бы на многое ответить, но я для начала сосредоточусь на том, с чем я вам звонила, а если можно, меня сразу не отключать.
Не будем.
Так вот, мне 68 лет, я не постоянный, но довольно частый участник пикета на Пушкинской, которая начиналась как антивоенный против Чечни, а сейчас, пожалуй, что это пикет несогласных. И я вас заверяю, что в ближайший четверг этот пикет проходит с 17:30 до 19, я на 90% уверена, что там будут плакаты памяти Анатолия Марченко. И если я доберусь до туда, то я лично тоже изображу дрожащей рукой такой же плакат, но думаю, что там будет и без меня. Так что
спасибо большое.
Не надо клеймить позор. Вы сами знаете, как ведущий и участник многих таких мероприятий, что нас всего-то в Москве активных от силы несколько тысяч.
Это правда. Это правда, Елена Моисеевна. И никого я, разумеется, не клеймлю позором, включая тех, кто не приходит. Я, честно говоря, недоумеваю и печалюсь в большей степени. А клеймить позором – это как-то вообще... из какого-то другого жанра. Виктор, вы трусливый человек, читайте из пейджера то, что вам нравится, пишет мне Митрофанов. Господин Митрофанов, мне тут такое пишут, что я брезгливый человек, а не трусливый человек. Понимаете, полемики я не боюсь, а просто зачитывать мерзости не хочется. Здравствуйте, Михаил, вы в эфире.
Благодарю. Есть специфика нашей истории. Татаро-монгольская ига, рабство... Большевистская деспотия. Достаточно сказать, что 150 лет назад в районе Коломенского была невольничья ярмарка, где братья во Христе продавали своих братьев во Христе. Угу. Но сейчас история пошла галопом, надо некоторое терпение. Дело в том, что я не явлинский, мне не надо быть дипломатом. Большинство нашего народа, на который опирается наше руководство, мыслит, к сожалению, желудком. И вот это вот событие 91-го года произошли, получили часть народной поддержки из-за того, что были пустые полки.
Разумеется.
Вот сейчас уже кончается спекуляция туркменским газом, может изобретут, скажем, пойдет термоядерная реакция управляемая. Тогда до народа дойдет, и то, что появляются такие, как Марченко, говорит о том, что не все мыслят желудком. Это очень хороший симптом.
Спасибо, Михаил. Да, безусловно. Значит, вот такие, как Марченко, когда мы говорим «такие, как Марченко», надо понимать, что это совершенно единичный, уникальный случай, повторяю, даже среди блестящей поколения правозащитников. Да. Давайте вернемся к этой фигуре все-таки. Вот.
Это был, конечно, героический человек. И среди моих знакомых, я знал в этой среде довольно много очень разных людей, это был... единственный, кого можно без всяких оговорок называть человеком героической личностью. Потому что вот за то, что он считал истиной, он
готов был положить
он
жизнь.
Готов был положить жизнь, он рисковал всем, чем угодно. Потому что, ну, так же, как и каждому, ему хотелось жить на свободе. Но он просто, так сказать, не мог...
Он не мог жить на свободе этим условиям.
Не мог жить по лживым правилам.
«Живи, как все» называется его последняя книга. Это очень выразительное название, поразительное точно название, применительно к нему, который не мог жить,
он
как
не
все.
Он не мог жить, как все.
Он не мог жить, как
но
все.
Это слова, которые я много раз слышал.
Конечно. Отвечая на последний вопрос, то есть не вопрос, а мнение, Михаил. Конечно, таких людей, как Марченко, быть много и не может. Суть только в том, не может быть много героев. Несчастна страна, которая нуждается в героях, как сказано в пьесе Брехта «Галилей». Вопрос только в том, чтобы мы хотя бы спустя какое-то время отдавали себе отчет в ценности этого витамина, да? В том, что витамин маленький, но без него вымирает большой организм, если нет этого витамина, если он пропадает совсем. И мы хотя бы спустя 20 с лишним лет после его смерти помнили и отдавали себе отчет, как это важно, чтобы такие люди были. Ненормальные с точки зрения нас, нормальных люди. Вот так, вот Аня Политковская, да, вот Юрий Щекочихин. А с точки зрения, да, вот такой, усредненной арифметической, да, абсолютно ненормальный. Ну, что не жилось, да, что заставляло, да. Надо просто понимать, если мы не можем быть такими, а мы все не можем быть такими, и в этом нельзя упрекать разумеется, людей, но хотя бы понимать ценность этого, я думаю. Сергей из Армавира, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот не знаю, господа, вот мне кажется, Анатолия Марченко можно назвать героем нашего времени, без всякого там, как говорится, ну вот, ну вы понятно. Понимаете, да?
Да.
И понимаете, в чем дело? Вот мне кажется, что Анатолий Марченко, он должен жить в каждом честном человеке, гражданине России, вот особенно вот нашего времени. Вот сами вот вы знаете, вот возьмите, вот сейчас идет безальтернативные выборы, были в Думу, вот сейчас президентские, как говорится, на носу. Но дело в том, что этот человек, он освещает, ну, дорогу, вот, и вот лично я тоже не терплю это лицемерие. Вот сейчас
спасибо. Сергей, есть ли у вас вопрос к Юрию Яковлевичу или ко мне?
Да, пожалуйста, вот, да. Виктор, вот можно к вам вопрос?
Давайте.
Да? Вот вы знаете, как это вам сказать, вот, как это обосновать, вот... наше время.
Сергей,
возвращает...
я прошу прощения, я думаю, что мы не дож... так и не дождались вопроса. Чего нам ждать от американских выборов поперек темы, спрашивает радиослушатель Добрый, это наш постоянный радиослушатель. Ну, это большая тема, и не думаю, что я самый большой специалист, как и Юрий Яковлевич. Я думаю, что на Радио Свобода будут подробные передачи про это. А что нам вообще американские выборы? Вот, понимаете, какая штука, я каждый раз думаю. Ну, это американская головная боль, да? Ну, американская, ну, в крайнем случае, мексиканская. Что нам-то? Что нам-то от этого? Они выберут кого-то, кого считают нужным. И кто бы это ни был, это будет выбор, возвращаясь к теме последнего звонка, это будет выбор американского народа. А вот какой выбор российского народа, сказать невозможно. Потому что мы же понимаем, что можно очень условно, значит, назвать Медведева там выбором российского народа. Это народу назначили. Реплика была, прозвучала, которую я хочу с вами обсудить. Хотя вы искусствовед, а не историк. 150 лет назад невольничьи рынки в Коломенском. Но в той же Америке 150 лет назад, и не 150 лет назад, а 50 лет назад, черный не мог войти в автобус. Да?
Да.
История ускоряется довольно существенно. Да? И я не думаю, что нам надо, что это правильно, все валить на нашу историю. Наша история вполне себе чудовищная, но история европейская, скажем, тоже вполне себе чудовищная. История вообще штука кровавая и чудовищная. Не так ли?
История штука страшная. Но все-таки есть такая вещь, что вот столетие власти императорской, царской, императорской, потом советский тоталитаризм сделали в значительной степени наше общество конформистским. Вот этот конформизм, заложенный еще до революционное время, конечно, и очень подкрепленный советскими порядками, он жив и, вероятно, будет жить еще долго. С этим нам приходится...
Он же конформизм-то, он же всегда будет вопрос в мере конформизма. Вопрос в той границе, за которой конформизм переходит просто в катастрофу для страны, да? Вот вопрос в мере. Я думаю, что конформизм... А что французы? Во Франции нет конформистов. Да, полно.
Видимо, все-таки меньше.
Ну, тем не менее, немцы пришли, значит, вишистское правительство, да, прекрасно себе. То есть конформисты есть в любой стране.
Разумеется.
Да, при любой истории. И ссылаться на тяжесть истории, я думаю, это, по крайней мере, ну, ссылаться-то можно, оправдываться этим нельзя. Мы родились сегодня или не сегодня, мы живем сегодня, значит, мы можем сегодня поступать так, как мы сегодня считаем нужным. Вот там господин такой-то вот пишет тот, он поступает так, другой так.
Каждый отвечает, конечно, за себя.
Вот и все, самая простая штука.
Но и должен каждый отвечать за себя. И смысл вот подвига Марченко в том, что он отвечал за себя до конца.
Понимал?
Вот... И это и есть его пример.
Давайте я буду адвокатом дьявола и скажу. Ну неужели нельзя, неужели обязательно надо было вот так вот в лоб на таран, да? Вот подожди вроде немного, да? Ну вот уже времена меняются, что ж ты голодовку в 86-м году, что ж ты не можешь подождать? Значит, и тут вот такая дилемма. С одной стороны, вроде бы времена сами меняются, с другой стороны, если не будет человека, который держит голодовку и умирает от нее, они не изменятся так скоро.
Да, времена менялись медленно, говорились уже какие-то слова, Я помню тогдашнее ощущение, что вот Горбачев очень много обещает, но, в общем, так сказать, за словами ничего конкретного не видно. Когда Марченко держал голодовку, уже начинались освобождения. Освобождали женщин-политзаключенных, это были первые ласточки. Я не знаю, знал ли он об этом, возможно, знал. И, возможно, он поэтому прекратил голодовку.
В ноябре.
В ноябре, а умер он через месяц, в декабре умер. Тут это, в общем, точно и неизвестно, но это было то, ради чего он жил. Он там, жил этой борьбой.
Там поразительный был сюжет. В конце концов, его ведь даже уже при Горбачеве были готовы отпустить, собственно, не отпустить, а выгнать на Запад, да, по примеру, там, да. И Солженицына, и, значит, Буковского. Вроде бы готовы были. Знал ли он о том, что и пошел бы ли он на эту эмиграцию? Понимал ли? То есть вот это вот соотношение цены и результата. Как не страшно говорить о слове «цена», вот так примет к жизни человека.
Насколько я понимаю, ему предлагали такую вещь несколько раз. Один раз, это очень для него характерно, один раз он согласился, но когда ему предложили написать заявление с просьбой отпустить его в Израиль, он сказал, что он в Израиль не собирается, а отпускайте прямо в Америку. То есть это опять была, ну, казалось бы, мелкая, третьестепенная ложь. Он на нее не пошел. Ему нужно было...
Правильно, потому что им собирались подтереться таким образом, да? Что вот, он же еврей, да? То есть его и по этой линии пытались использовать,
да? Ну, он-то не еврей.
Конечно, нет, конечно.
У него жена тогда была еврейка.
Конечно.
Формальная возможность была.
Конечно.
Но дело не в этом. А дело в том, что именно он... Он не шел на это не потому, что там еврей не еврей. Он не хотел просто...
Вранья.
Он не хотел никакого вранья в этом вопросе. Важно для него уехать из страны. Вот. И вот...
Евгений из Башкирии. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да?
Виктор.
Только радио уберите, а то вы двоитесь.
Хорошо.
Двоите звук. Давайте, говорите.
Я бы хотел спросить, на одном из сайтов я прочитал о судьбе вашей дочери. У меня тоже короткий вопрос.
Все нормально там. Давайте это
тема. Какова ее... Что с ней случилось?
Нет, это
смотрите. И какова ее дальнейшая судьба? И с чем это связано вообще говоря? Что за беспредел такой пошел?
Послушайте, спасибо большое за беспокойство. Это вот как бы даже довольно забавно звучит на фоне разговора о судьбе Анатолия Марченко. Все нормально с моей дочерью. Ее задержали на сутки. Значит, судя по всему, тело отправлено на доследование. Оттуда оно не вернется. Власть огородами уходит от этого позора. А я, как и обещал, буду заниматься... дальше судьей, которая четверых молодых людей просто так по своей прихоти хамской посадила хотя бы на сутки за решетку. Не из-за мстительности, а потому что такие люди не должны быть судьями. Вот и все. Это все мелочь. Шендеровичи. Ваша фамилия Шендерович? Нет?
Нет. Моя нет.
Тут просто в множественном числе. Вы врете и вам не верят. Пустые прилавки начались при перестройке вашего Горби. Подумаешь, не хватало колбасы, ну и так далее. Значит, дальше хамство по поводу Запада и так далее. Значит, дорогой Александр, не знаю, в какой стране вы жили. Может быть, вы просто слишком молоды. Я видел пустые прилавки, крайне о каком Горби, никакой советский народ. Не говоря о голодных бунтах, не говоря о расстрелях в Новочеркасске, да? Ну и так далее. Читайте книжки умные, Александр. И меньше пишите, больше читайте. Так, еще письмецо от того же. Петр, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Ну, я отдаю должное, конечно, нашим правозащитникам. Но наша история такая сложная. Я вопрос задам только два слова.
Да,
она
конечно.
Такая сложная, что, вы знаете, вот этот потенциальный барьер между обществом, да, и властью, он всегда существовал и будет существовать, по-видимому, долго. И вот правозащитники, они где-то на стыке здесь работают. И здесь, мне кажется, желательно, чтобы они не впадали, ну, извините за такое грубое слово, в утопию. Ну, вот Александр Исаевич, да, значит, или академик Сахарова. Ну, Александр Исаевич – это национальный патриот, да, там, отрезаем под брюхи, переносим столицу куда-то.
Понятно.
Такая вот, боремся там со страшной силой, да. и нашу систему, академик Сахаров, там конституция, значит, союз советских республик, да, то есть они бросили наше общество в другую крайность, они как бы вспоили вот эту власть, и еще два слова, не вспоили, а вскормили, на своих плечах вынесли, что называется. Вот еще по поводу выборов в Америке, вы знаете, вчера вот Маккейн бросил такую реплику корреспонденту НТВ, который задал ему вопрос, при каких условиях Америка могла бы воевать с Россией. Он сказал, это будет зависеть от поведения России. То есть нам не все равно, кто будет там президентом. Спасибо вам.
Спасибо, Петр. Спасибо, Петр. Ну, я могу только пожелать Америке, чтобы Маккейн все-таки не становился президентом Соединенных Штатов с такой логикой, да? Вот.
Если уже, правильно поняли.
Да, если вы такое правильно поняли, перевели. Хотя, конечно, это зависит от поведения в Соединенных Штатах. Мы тут недавно, наш генерал Булуевский объявил о нашей готовности нанести превентивный ядерный удар для защиты наших союзников. В этом смысле я понимаю тогда сенатора Маккейна, если это... Значит, в этом контексте звучало. А вот по поводу того, что Солженицын и Сахаров на своих плечах эту власть привели, это очень забавное суждение. Значит, во-первых, Солженицын такой же правозащитник, как я, Папа Римский. Солженицын, так сказать, борец с этим режимом. Правозащитник, это, правозащита, это совсем другие люди занимались правозащитой и правозащитной деятельностью. Это небольшая терминологическая путаница. Но дело не в этом. Дело в том, что я думаю, что большая часть правозащитников – это вполне образованные люди. И они не дурачки, чтобы предполагать, что от требований Конституции завтра изменится пейзаж, политический климат тут в России. Я думаю, они все это понимают не хуже звонившего. Не так ли?
Ну, я думаю, что то, что они сделали, что то, что климат в стране изменился – он все-таки по сравнению с советской властью изменился к лучшему.
Конечно, безусловно.
И дело их, значит, не пропало. То, что сейчас есть сдвиги в противоположную сторону, это уже другая история.
Да,
и правозащитники в ней не виноваты.
Уж как-нибудь Сахаров, да, Солженицыным отдельный разговор, прямо сказать, да, который встречался с президентом и выражал ему всяческое почтение. А уж Сахаров тут точно ни при чем. Ну, еще есть звонки. Здравствуйте, Александр из Воркуты дозвонился. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, а как вот вы относитесь к этой истерике вокруг Дома актеров? Ведь там как раз вот люди, если вы слышали это в голос, как произносится... Как раз вот они все время молчали, но когда они захотели отнять дом, они все стали кричать и говорить господину Медведеву, что они не будут за него голосовать, если он у них отберет дом актера.
Спасибо. Вопрос понятный и правильный вопрос. Должен с печалью сказать, что мне это вызывает некоторые сложные чувства. С одной стороны, я люблю дом актера, я сам по первой специальности оттуда, из, как бы выросший за кулисами тоже, да, и для меня это вся печальная история. Я близко знаю многих людей, которые тут высказываются. Я только хочу заметить, что это ровно то, о чем я говорил, да, что когда вдруг эта рука падает тебе на голову, да, и начинает тебя бить по голове, да, отнимать там недвижимость, отнимать там что-то, перераспределять, отнимать, в соответствии со своими пониманиями, то тут вдруг все мобилизуются, и все говорят, мы не будем голосовать за Медведева. Значит, извините, то, что там сидит Ходорковский и стреляли по детям Беслана и травили заложников Новодосто, это ничего. А вот то, что отнимают дом актера, это вот это мы потерпеть не можем. Немножко стыдноватая, на мой вкус, позиция. Хотя, что касается самой проблемы с домом актера, то, ну, разумеется, я... Это мой дом тоже, и мне было бы ужасно противно знать, что в очередной раз у нас не будет дома. Виктор из Московской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Приветствую вашу программу, это интересно всегда. И надеюсь, что вот эти два вопроса, которых вы избегаете, никто вам не задаст из наших слушателей. А вот вопрос такой, когда все-таки закроют... Вернее, заглушит радиостанцию «Свобода». Вот как вы думаете? Есть такая версия?
Когда заглушит радио «Свобода»? Виктор, как на духу, я не буду глушить радио «Свобода», поэтому у меня никаких планов на этот счет нету, и я ответить на ваш вопрос компетентно не могу, фантазировать не хочется. Но давайте вот, Ира Ильич, разовьем этот вопрос. Вы слушали радио «Свобода»? Так, с какого
года? Когда его глушили.
Когда его глушили.
Иногда удавалось.
С какого года вы радиослушатель наш?
С очень давних, я не могу этого припомнить. Дат я припомнить не могу, но это были, все-таки прошли десятилетия уже с тех пор.
Да, вот ведь что интересно. Вот ведь что интересно. Слушали там «Свободу», «Голос Америки», BBC, там «Европу», слушали все-таки десятки, может быть, сотни тысяч в стране. Да? И это все-таки был этот тонкий слой, да, подзольный, он все-таки формировался каким-то образом. И все-таки это сдетонировало каким-то образом. Это к вопросу о ненапрасности усилий. Вот вроде бы, да, ну, что-то там на коротких волнах сквозь шуршание, ничего подобного. Это все не пропадает. Другое дело, что крот истории роет медленно, и когда именно количество переходит в качество, каким образом, ну, это непонятно. Это все, я говорю, к вопросу о необходимости усилий, эволюционных усилий, как работа на радио, там, журналистская, революционных усилий, таких, какие предпринимал Марченко. Давайте все-таки вернемся напоследок к этой фигуре. И скажем так, возможен ли быстрый выход из, исторически быстрый выход из того отката, о котором вы говорили? Возможно ли, что фигура Марченко, или как вот, как вы считаете, когда фигура Марченко займет некоторое в сознании место, которое она должна бы занимать?
Ну, я не хочу пророчествовать, я на такие вопросы, в общем-то, у меня, естественно, ответа нет. Хочется надеяться на лучшее. Ну,
какой срок вы даете этому режиму вообще? Когда начнется движение маятника в другую сторону?
Не знаю. Я думаю, что он еще до конца не дошел.
Это измеряется годами, десятилетиями, по вашему ощущению?
По крайней мере, годами.
По крайней мере, годами.
Не хочется думать, что десятилетиями.
Знаете, мне тоже кажется, что годами. Один мой неглупый приятель, не ошибавшийся раньше в прогнозах, довольно сильно дает им время до 10-11 года. Ну что же, поживем. Поживем, увидим. Да, поживем, увидим. В следующем часе программа «Общественное мнение. Граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Это совместный проект радио и аналитического Левада-центра. В воскресенье 20 января в 19:07 отношение россиян к грядущим президентским выборам обсуждает Вероника Баде с Алексеем Левинзоном. А это была программа «Все свободны». В студии был Виктор Шендерович. И мой сегодняшний гость Юрий Яковлевич Герчук. Мы вспоминали Анатолия Марченко, 70-летие которого будет на следующей неделе. Программа «Все свободны». До свидания. Услышимся через неделю.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тульской области не было оборудовано автоматической...
Премьер-министр Ольмерт считает конференцию в Анаполисе начальным этапом...
Несколько лидеров оппозиции объявляют голодовку у здания.
Такой подход вряд ли будет способствовать региональной интеграции...
14 человек погибли, еще четверо получили ранения в результате...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».